Откроет вторую сессию Сергей Пуцин, руководитель департамента развития продукта Docs Vision. Пожалуйста, Сергей. Микрофон. Вот.
Спасибо. Вот это, да? Добрый день, коллеги. Меня зовут Сергей Пуцин. Я работаю в компании Docs Vision, работаю руководителем департамента развития продукта. О чем сегодня хотелось бы поговорить? Сегодня хотелось бы поговорить о нашем опыте создания и использования лоу-код платформы ECM. О том, что вообще такое лоу-код платформа в принципе и ECM в частности. Зачем это вообще нужно? Где это может примениться? Как? Для чего? Посмотрим несколько примеров из нашей практики, реальной наших проектов. Ну и поговорим о том, как вообще мы до этого дошли, ну, что для этого нужно. Начнем давайте с того, что попробуем разобраться, а что вообще такое лоу-код платформа. Ну, есть такое академическое определение, которое дал небезызвестный Гартнер, да, аналитическая компания, что лоу-код платформа — это платформы, которые обеспечивают возможность быстрой разработки, быстрой установки, управления приложениями. Ну, по сути, это платформа, которая позволяет быстро что-то создавать, да, какие-то приложения. Они при этом отмечают, что есть ряд характерных черт, ряд особенностей у таких платформ. И вот одна из них — это наличие средств такого высокоуровневого программирования на основе моделей. Да? То есть, ну, по сути, каких-то визуальных редакторов, схем, декларативных описаний, которые позволяют описывать будущее приложение, не применяя кодирование, да, в привычном понимании. И несмотря на то, что лоу-код платформы, как правило, не имеют какой-то отраслевой специфики, предметной направленности, еще одна важная особенность их, особенно развитых платформ, это наличие так называемых шаблонов готовых. Да? То есть это какие-то заготовки, такие болванки, направленные на конкретную задачу, предметную область, я не знаю, отрасль. То есть надо нам что-то автоматизировать. Мы взяли, доделали и все, готово. Для того, чтобы, опять же, скорость создания приложений была еще больше, и можно было все это делать еще быстрее. Означает ли это, что, чтобы пользоваться этой платформой, не нужно каких-то специальных навыков, не нужно вообще код писать? Ну, все очень просто и быстро. Ну, отчасти. Да, есть такой подход, такой термин, как no-code. Это как раз вот о том, что код не нужен вообще. Да, то есть мы можем все там как-то настроить, и как-то это взлетит и заработает. Это совсем другая история, и есть свои там нюансы и ограничения. Low-code — это все-таки немножко другое. Да, в принципе, из названия следует, что это инструмент, в котором код все-таки есть, но его не очень много, как правило. Да, и это, как правило, какая-то прикладная какая-то разработка. Да, и, в принципе, создание приложения, автоматизация на low-code платформе — это, ну, по сути, это микс такой, да, визуального и прикладного программирования. Это, конечно, не единственные требования, которые к этим платформам предъявляются. Я вот выделил четыре группы таких основных. Во-первых, это все те же инструменты, да, о которых я говорил, которые позволяют ну, какие-то настройки делать. Да, и их наличие, в принципе, и их мощность, да, их возможности. Да, и они должны позволять это делать на разных уровнях абсолютно. Да, то есть начиная со схемы данных, бизнес-логика и даже интерфейс. Ну, интерфейс может быть даже одной из самых важных составляющих, да, потому что разные по сути и по функциональности приложения они не могут выглядеть, управляться одинаково и быть при этом для пользователей из разных сфер одинаково удобны. Да, поэтому это тоже нужно учитывать. Масштабируемость — еще одно требование, и понятно почему. Да, это подход, который говорит нам о том, что мы можем создавать довольно широкую номенклатуру приложений, да, процессов автоматизировать в рамках предприятия, что означает, ну, вообще в пределе до бесконечности, да, что означает и соответствующее количество пользователей, вовлеченных в эту инфраструктуру, что система должна выдерживать, и сопутствующие процессы все. Одним из еще преимуществ очевидных и явных использования low-code платформ против разработки с нуля, например, приложений, что не нужно думать о каких-то низкоуровневых вещах, да, о программировании вот на нижних слоях приложения и о таких вещах, как безопасность, как это все администрировать, потому что это все делает платформа. Отсюда к этим платформам и требования соответствующие и к безопасности, и к администрированию, как этим управлять, как доставлять обновления, я не знаю, как управлять версионностью приложения. Все это надо уметь, это требование к платформе. И вот наличие всех этих свойств, которые удовлетворяют этим требованиям, делают в каком-то смысле особенными, да, эти платформы, потому что они обеспечивают максимально быструю скорость создания и изменения вообще приложений и там каких-то функциональных процессов. Почему? Во-первых, можно использовать agile-подходы гибкие, да, поскольку это вот такой микс, да, работает, по сути, бизнес, там, в лице бизнес-аналитика условного, который с помощью каких-то визуальных инструментов может что-то настроить и смоделировать, и программист прикладной. У них максимально тесная коммуникация. И максимально быстро они могут решать любые вопросы и задачу решать. Благодаря тому, что есть инструменты, которые позволяют все это вот настраивать, не надо писать код, можно быстро создавать прототипы, по сути, можно прям бизнес конечных пользователей включить в этот процесс, в команду разработки. Да, максимально быстро им показывать какой-то результат, максимально быстро получать обратную связь. Да, сделали, показали, доработали. Сделали, показали, доработали. Ну, agile, да, такой. Если говорить о разработке, да, поскольку это прикладные разработчики, они все-таки... Ну, это не узкоспециализированные люди там, на каком-нибудь ассемблере или там, просто в каком-то языке программирования. Да, они все-таки оперируют бизнес-объектами и более-менее на одном языке говорят, ну, как минимум, там, с бизнес-аналитиками. Поэтому проблемы бизнеса им понятнее, они решаются быстрее. В очередной раз повторюсь, да, что поскольку не нужно думать, как спроектировать базу данных, это уже все есть, как обеспечить безопасность, как приложения будут устанавливаться и доставляться до конечного пользователя. Это все делает платформа. Поэтому скорость разработки сильно увеличивается, потому что можно сосредоточиться просто на бизнес-функциях, да, и решать конкретные проблемы и задачи, об этом не думая просто. Ну и еще одна такая полезная, но может быть не очень очевидная, характеристика платформ – это возможность применения новых технологий, подходов. Ну, к примеру, появились инструменты для работы с машинным обучением, искусственным интеллектом. Эти инструменты, эти технологии можно сразу применить во всех приложениях, которые на платформе построены. Не нужно, как при разработке, например, с нуля, в каждом приложении изобретать велосипед заново. Все уже готово. Все это быстро доставляется до конечного потребителя. Поэтому напрашивается вывод, и я убежден в этом, что лоу-код-платформа, ECM, лоу-код-платформа, это основа цифровой трансформации управления. Почему? Я вот хотел немножко отклониться в сторону сейчас и привести пару примеров, может быть, довольно избитых, известных и банальных, но, тем не менее, очень показательных и наглядных. Вот задумайтесь, если вдруг кто еще не думал и не слышал об этом, да? Значит, крупнейшая в мире транспортная компания не имеет собственного таксопарка, вообще ни одной машины. Именно она не нужна. Значит, крупнейший в мире поставщик услуг аренды, не имеет собственной недвижимости вообще. Это все известные бренды, можно список продолжить. Сюда там и Skype может попасть, например, из информационных технологий. Вот еще пример Amazon. Да, он стал крупнейшим ритейлером традиционных магазинов, не имея вообще. Сейчас они есть, конечно, да, но он таковым стал до этого. Есть менее известные примеры. Молодые, которые набирают обороты. Вот один из них. И несмотря на довольно забавное название там, в русском произношении, да, на самом деле это... То, что этот сервис может сделать с банками, с традиционными, и вообще трансформировать целую отрасль, потому что это сервис, который позволяет населению кредитоваться самим у себя. В России, я не помню, по-моему, еще нету этого сервиса, но тем не менее. Первая такая вот птичка. Так вот, все изменения, которые происходят в компаниях с развитием цифровых технологий, в процессах трансформации, так или иначе затрагивают все там ключевые процессы. Да? Они цифровизуются, они автоматизируются, их пытаются улучшать. В пределе, как в этих примерах, например, вообще происходит полная трансформация бизнеса. Да? И по сути ключевой задачей компании и бизнеса становится разработка приложения какого-то или продукта программного, корневого, да, который весь бизнес, собственно, и тащит. И вот его функциональность и возможность компании его изменять, скорость, с которой она это делает, становится источником конкурентного преимущества. Ну а что это за ПО, да, корневое такое? Ну то, которое в себе содержит все там, ключевые функции бизнеса и при этом координирует, занимается такой оркестровкой всех связанных с ней там, процессов, других систем и так далее. Так вот, если мы говорим об управлении компанией, то такая система корневая – это ECM-система. А ведь все процессы управленческие, да и не только, ну, так или иначе связаны с документами. Да. Вот подумайте, даже ну, банальный пример – взаимоотношения с поставщиками, с нашими, с покупателями. Всегда есть какие-то договорные отношения. Да? Работа в рамках этих договоров сопровождается еще потоком документов огромных. То же самое во внутренних всех процессах – финансовые, кадровые, куча документов. И пока все это происходит на бумаге, конечно, ни о какой там автоматизации нормальной, улучшении процессов говорить не приходится. Но как только они приобретают цифровой вид, все эти документы, да, сразу начинаются вопросы, а что с ними дальше делать? А как эти процессы улучшить? А как их автоматизировать? А может быть вообще что-то надо по-другому устроить? Они становятся прозрачными, понятными, понятно, что происходит. И вот если к этому, и это ESM-система, да, она, с одной стороны, все эти документы в себе хранит, выступая как архив, с другой стороны, дает инструменты для того, чтобы какие-то процессы, связанные с документами, вокруг выстраивать. Если вот к этому добавить еще то, что дает преимущество подходов low-code, когда мы можем быстро все это создавать, быстро меняться, быстро перестраиваться, то, собственно, получаем вот то заключение, о котором я сказал, что это, наверное, основа этой трансформации в части управления, вот такие платформы. Я хочу привести пару примеров буквально из нашей практики проектов, которые использовали вот эти все подходы и весьма успешно. Значит, первая — это компания, производственная компания СКБ электротехнического приборостроения. Это производственная компания полного цикла, то есть они сами изобретают, производят, сами продают электротехнические приборы различные. Они довольно давно на рынке, у них довольно обширная клиентская база и номенклатура их устройств, приборов. И вот они однажды задумались о том, что много всяких процессов у них происходит, ну, производственная компания, понятно, и нужно что-то с этим делать, не очень понятно, что происходит, не очень все прозрачно, надо как-то все улучшать. И они сразу задумались о том, что им нужен какой-то инструмент, который позволит, с одной стороны, вот итеративно подойти к вопросу, да, то есть шаг за шагом, процесс за процессом это все улучшает, с другой стороны, не потребуется содержать там штат разработчиков, да, а вот какие-то подходы, именно low-code, хотя когда они это начинали, может быть, еще этот термин даже не очень на слуху был. В общем, они в DocsVision, в платформе нашей, увидели такой инструмент, ну и начали с ним работать. В итоге, спустя вот какое-то время, практически все этапы жизненного цикла их продукции платформа охватила, и самые разнообразные процессы, начиная от архивов, базы знаний, управления качеством, взаиморасчеты с поставщиками, управления товарно-материальными ценностями, очень много. Ну там ну, около 20, наверное, уже, и они как бы продолжают этот путь, продолжают это развивать. Еще один пример. Банк российский с достаточно широкой географией по всей стране, с приличной такой клиентской базой, с приличным штатом сотрудников, ну вообще из другой сферы предприятия, другое, но с той же историей. Да. Много у них разных каких-то историй внутри происходит, процессов, и они задумались о том, что надо эффективность всего этого повышать, но при этом не хотелось замутить проектом на 10 лет, который все это решит, да, а идти как-то поступательно, и при этом, опять же, получать результат на каждом шаге максимально быстро. У них это, собственно, получилось. Это проект более свежий, да, в том смысле, что он еще даже идет, он еще не закончился. Порядка 20-25 разных задач они хотят решить на одной платформе. Сейчас запущено, по-моему, около 5-6, там, ну и канцелярия традиционная, ну и различного рода процессы. Тоже весьма разнообразные. Такой отличительной особенностью, наверное, от предыдущего проекта является то, что здесь они уже работают полностью через браузер, да, через веб-интерфейс и пользуются всеми возможностями, которые он предоставляет, там, в том числе с точки зрения интерфейсов. Да, то есть если там посмотреть на скриншот, они весьма разнообразны. Да, то есть для разных задач формы, там, от какой-то, где можно пару полей заполнить, до весьма сложных. В общем, все по-разному. Да, и с точки зрения бизнес-логики, внешнего вида и так далее. Ну, пока у них все получается, я думаю, что получится все процессы довести до конца. Давайте вернемся немножко назад к требованиям, которые выдвигаются к low-code-платформе. Ну, так получилось, что мы вообще с самого начала, когда начинали разрабатывать продукт, сразу делали low-code-платформу, хотя, конечно, не догадывались об этом, потому что такого термина 20 лет назад не было. Вот. Но так получилось. Получилось потому, что мы не стремились решить какую-то конкретную задачу или там, несколько задач, не знаю, автоматизировать канцелярию или автоматизировать там, какую-нибудь систему управления качеством. Мы, конечно, об этом тоже думали, но думали и о том, чтобы наши клиенты могли самостоятельно что-то сделать, что-то изменить под себя, потому что ничего универсального все равно полностью не придумать. И либо загонять клиента в рамки, когда он должен пользоваться тем, что есть, либо он может все-таки что-то сделать, что, как правило, для клиентов выгоднее, интереснее становится. Вот, поэтому, значит, 20 лет назад мы это начали. От этого подхода мы не отказались за все это время, это все эволюционировало. Сейчас мы на такой уже качественно новый, наверное, уровень в этом вышли. Главным образом и последний скачок произошел с развитием веб-клиента. Это сейчас основной фокус развития продукта. И развивая вот это направление в нем, мы фактически сняли такое последнее, ну, ограничение, что ли, не знаю, препятствие, которое там и внутри нас ограничивало нас и препятствовало тому, чтобы сказать, что да, мы там полноценно удовлетворяем требованиям к лоу-код-платформе и можем себя таковой назвать. Это возможности настройки интерфейса. Да, то есть мы теперь не говорим о настройках форм, да, там как-то атрибутики расположить, а возможности перестроить и создать интерфейс вообще с нуля полностью под ту задачу, которую нужно. В любых аспектах, будь то там какая-то агрегация данных, представление ее по-разному, на мобильных устройствах в том числе, дашборды, все это можно переделать. Списки, это может быть там, в виде таблицы, может быть в виде ленты, может быть в виде плиток каких-то, может быть еще как-то по-другому. Те же формы документов, такие, сякие, могут быть совсем другие. Да? Все это можно перестроить, и каждое приложение, вплоть до того, что там, сотрудники из разных подразделений, сидя рядом и работая с разными приложениями, с их прикладными, они могут и не догадываться, что они на самом деле работают на одной платформе. И все это мы можем теперь делать. То есть мы такой достаточно большой путь прошли уже, и мы с точки зрения требований к таким платформам добились многого, и приличной масштабируемости, и возможностей настройки, и возможностей создавать уникальные интерфейсы. Ну, конечно, мы не остановимся на этом, эти инструменты будем продолжать развивать и совершенствовать, чтобы было этим проще и удобнее еще пользоваться. Но, кроме того, хотим в этом направлении еще подумать в сторону пользователей, да, и будем это делать, то есть дать им больше возможностей в пределе, чтобы конечные пользователи, там, конкретный человек или группа лиц для себя могли настроить какое-нибудь приложение, да, для своих конкретных задач, что-то с этим делать. Ну и задачи, связанные с совместной работой и кейс-менеджментом, тоже планируем развивать как такие шаблоны, чтобы подобные задачи на платформе, если они возникают, можно было решать быстрее, да, чем это можно делать сейчас. Мне на этом все. Я готов ответить на вопросы, если у нас время есть.
У нас есть время, у нас даже есть вопросы.
Отлично.
Поступили по электронным каналам.
Отлично. Давайте.
Какие сторонние компоненты используются в Docs Vision, какой у вас BPM, и вообще вы говорите о ESM платформе, и вас сравнивают с продуктом Pega, что, наверное, очень лестно.
Наверное, очень лестно. Значит, BPM у нас движок workflow свой собственный, самописный, там никаких компонент нет. Если вообще говорить в принципе, то, конечно, мы используем различные компоненты, открытые, в частности, в веб-разработке, ну, потому что писать все с нуля на чистом JavaScript просто неудобно, медленно, и мы просто не поспеем за рынком. Появляется постоянно много новых фреймворков интересных, которые позволяют какие-то интересные и функциональные, и интерфейсные вещи реализовать. Конечно, мы их все используем, их довольно много.
Работа поближе и погромче чуть-чуть.
Мы нотацию вот прямо в классическом понимании ее вообще не поддерживаем. То есть у нас своя нотация, да, в редакторе есть собственная.
Бизнес-процесс. Вот просто позиционирование как ECM-платформа, наверное, это до конца неправильно.
Нет, не соглашусь. ECM-платформа — это не платформа, которая работает только с документами. Это очень широкое понятие. Настолько широкое, что если посмотреть на Запад, там уже этот термин даже не используется, потому что он слишком узкий. Потому что это все, начиная с управления контентом, заканчивая управлением процессами, agile, современными способами управления, скрамами и так далее.
Вот BPM, он шел всегда в сторону документооборота. У него была такая опция, да? И ECM шел в сторону BPM, да? И все-таки BPM — это отдельная штука. А ECM, наверное, практически не управляет задачами пользователей, да, там, исключая там...
Коллеги, я думаю, что это будет несколько теоретическая дискуссия, если говорить вот о буквах и терминах, потому что все очень пересекается. Лучше, наверное, посмотреть живьем у ребят на стенде и вот технические вопросы задать там. Аналитики любят играть буковками, и иногда мы путаемся в них.
Скажите, пожалуйста, на предпоследнем слайде у вас такой тезис был написан, что масштабируется система до 100 тысяч одновременных пользователей. Да. Вы имеете в виду одновременно зарегистрированных в системе 100 тысяч или одновременно работающих?
Одновременно работающих.
А зачем, как это реализовано? У вас что, кластеризация реализована?
У нас кластеризация на всех уровнях архитектуры реализована.
То есть об этом просто не было сказано?
Ну, да, это доклад не об архитектуре.
Давно вроде у вас есть, да.
Но мы, сколько это появилось в платформе версии 5.5, которую мы выпустили в ноябре прошлого года.
А сколько узлов будет в системе для 100 тысяч одновременно пользователей?
Ну, приличное количество, я не скажу.
Последние уже ответили, да.
Но там десятки узлов. По крайней мере, в серверах приложений.
Я думаю, что мы можем Сергея отпустить. Давайте последний вопрос.
Да, да. Андрей. А скажите, пожалуйста, а вот low-code термин, чем это отличается от известного термина быстрой разработки? Потому что то, что вы рассказывали, это, в общем-то, такая достаточно, ну, лет 20, по крайней мере, это, сказать, концепция, которая реализована во многих была вещах.
Да, IBM году в 95-м показывал нечто подобное.
Да,
я, в чем
говоря,
новая фишка?
Я понимаю, что за 20 лет многое произошло там технологии, но в принципе это то же самое, что было...
Visual Age был вот примерно такой, да.
Я думаю, что принципиально это ничем не отличается. Это просто хайп, наверное, такой термин, который вот он появился. Я первый раз его услышал, увидел там упоминание на Западе, может быть, 3-4 года назад.
Сейчас так, может быть, было бы вам лучше рассказать о том, чем быстрая разработка сегодня отличается от того, что было 10 лет назад. Вот это я понимаю, было бы предметом обсуждения. А хайп-то зачем,
возможно.
Есть короткий ответ. Что такое лоу-код? В чем отличие от ECM-платформы, скажем, от вашего же продукта 5 лет назад?
От нашего же продукта отличается количеством возможностей, которые обеспечивают создание приложений с минимальным количеством кода.
То есть вы некие внутренние фичи, которые раньше были доступны только вашей команде, вытащили наверх, они теперь доступны всем.
То есть больше мест стало в продукте, которые можно вообще в принципе настраивать, менять, в том числе и кодом, и визуально, и так далее.
Решите, мне кажется, что есть разница, действительно. И вопрос интересный был задан. Что товарищ хочет сказать, по-моему? Раньше быстрая разработка, она касалась быстрой разработки программного обеспечения. А сейчас быстрая разработка – это быстрая разработка моделей бизнес-процессов, форм документов и так далее, веб-сайтов и прочее. То есть за 10 лет изменения, конечно, есть, и о них он и рассказывал в своей презентации.
Спасибо.
Спасибо.
Благодарим докладчика.
Спасибо.
Остальные вопросы можно задать на стенде, и можно там посмотреть продукт.